прежних знаний и идеалов. Эдуард Скобелев, белорусский писатель.
В эфире Православного радио Санкт-Петербурга юрист Анна Валерьевна Пугачева, выступающая по благословению протоиерея Алексея Масюка, настоятеля храма во имя святого великомученика и целителя Пантелеимона, что в Удельной.
Здравствуйте! Поздравляем вас с праздником Покрова Божией Матери, Пресвятая Богородица, помоги нам. Сегодня, прибегая к особому заступничеству Божией Матери, приступим к тем вопросам, которые необходимо обсудить. Во-первых, хочется огласить вам суждение заседания Священного Синода, которое прошло 6 октября 2008 года. Священный Синод заседал в следующем составе: патриарх Московский всея Руси Алексей II, члены Священного Синода, митрополит Киевский всея Украины Владимир, митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Владимир, митрополит Минский Слуцкий Филарет, митрополит Крутицкий Коломенский Ювеналий, председатель отдела внешних церковных связей митрополит Смоленский Калининградский Кирилл, митрополит Кишиневский всея Молдовы Владимир, митрополит Ташкентский Среднеазиатский Владимир, митрополит Рижский всея Латвии Александр, архиепископ Корсунский Иннокентий, архиепископ Белгородский Староскольский Иоанн, архиепископ Ярославский Ростовский Кирилл, управляющий делами Московской Патриархии, митрополит Калужский Боровский Климент. Вот эти члены, участники заседания Священного Синода и подписали соответствующие журналы. Журнал номер 90 содержит следующее. Имели суждение об исполнении определения Освященного Архиерейского Собора от 27 июня 2008 года о деятельности Преосвященного Диомида, бывшего епископа Анадырского и Чукотского, и постановили констатировать игнорирование епископом Диомидом приглашений на заседание Священного Синода, направленных ему телеграммами 11 сентября, 23 сентября, 1 октября 2008 года, отсутствие с его стороны покаяния и продолжение деятельности, осужденной определением Освященного Архиерейского Собора 24-29 июня 2008 года, принятым на пленарном заседании 27 июня сего года. Считать решение Священного Архиерейского Собора об извержении из сана епископа Диомида вступившим в силу. За нарушение священнической присяги, за учинение самочинных собраний, за распространение лжи и клеветы в отношении священноначалия, за вступление в общение с запрещенным епископом и участие в расколе, на основании правил 31 и 55 святых апостолов, правил 2 Антиохийского собора, правила 10 Карфагенского собора, извергнуть из сана протоиерея Василия Байдаченко, иерея Василия Мезенцева, иерея Александра Белого, протоиерея Владимира Мордвова и иеромонаха Спиридона Бахарева. Мирян, сеющих смуту и не повинующихся решениям священноначалия, призвать к покаянию и прекращению раскольнической деятельности, предупредив, что в противном случае они подлежат отлучению от церкви. Это суждение, зафиксированное в журнале номер 90 заседания Священного Синода Русской Православной Церкви 6 октября 2008 года, полностью зачитано вам для того, чтобы вы могли сами оценить, не искажается ли текст этого решения Священного Синода Русской Православной Церкви окружающими вас. Потому что появляются очень печальные последствия происшедшего, когда суждение Священного Синода и Архиерейского Собора летнее пытаются использовать совершенно не в тех целях, в которых они были приняты, и совершенно вразрез с содержанием этих актов. То есть хотят присоединить, как бы объединить, включить в число людей, желающих расколоть Русскую Православную Церковь, тех, кто борется с присвоением людям идентификационных номеров в России. Как это делается? Просто меняется текст вот этого принятого решения Священным Синодом и дописывается вот в последний пункт касательно мирян, сеющих смуту и неповинующихся решениям священноначалия, дописывается про ИНН, про паспорта и прочее. В общем-то, это, вероятно, планировалось сделать еще и в связи с событиями, которые происходили в Пензенской области, когда люди, которые никакого отношения к жителям Пензы и Пензенской области не имели, так сказать, оказались живущими в подземелье, вот тогда, вероятно, тоже хотели эту ситуацию использовать в подобных же целях. Однако владыка Пензенский тогда очень мудро поступил с Божьей помощью. Он все имена этих людей, которые находились там в подземелье, раздал прихожанам поименно буквально в храмы Пензы, благословил молиться за них и расположил около вот этого места жительства вот этих вот людей, которые решили жить под землей, поставить походные храмы, где постоянно проводились службы и поминались их имена, поминались эти люди во время богослужений. Таким образом, вот полностью была выбита возможность использовать происшедшее, конечно, заранее срежиссированное, к сожалению, во вред церкви. В данном случае ситуация, конечно, более печальная, и очень надеялась я, в частности, на то, что она кончится с Божьей помощью примирением, но Господь судил иначе. И вот эту ситуацию, то есть последствия этой ситуации, нам с вами необходимо сейчас, в общем-то, попытаться, ну, не то что взять под контроль, но очень внимательно следить за тем, чтобы то, что произошло, не было использовано во вред нашей церкви. А для этого нужно искоренять попытку исказить истинное мнение, суждение Священного Синода и по вопросу присвоения людям идентификационных номеров и применения их взамен имени и построения тоталитарного государства, которое за последние несколько лет очень четко выражено нашей церковью, в частности, в определении Священного Синода от 6 октября 2005 года, где четко заявлено, что недопустимо человеку присваивать номер, который предназначен для применения взамен имени, недопустимо применять в отношении человека средства его опознания, которые неотделимы от его тела и которые применяются независимо от воли человека. И также мнение, которое выразил предстоятель Русской Православной Церкви на заседании Совета Европы, где он сказал о недопустимости построения тоталитарного всемирного государства. Это же свое мнение он повторил в интервью российской газете летом. Поэтому мы с вами должны не допустить искажения позиции Русской Православной Церкви и попытки использовать произошедшее в связи с извержением из сана епископа Диомида для того, чтобы в круг людей, которые, в общем-то, деятельность свою осуществляют и направляют ее на раскол Русской Православной Церкви, чтобы в круг этих людей были включены те, кто борются с Божьей помощью против глобализации в России. Конечно, эта ситуация, в общем-то, довольно-таки сложная, и поэтому я предлагаю вам просто получить у нас буквальный текст этого журнала номер 90. И если в вашем храме или в каких-то помещениях вашего прихода появится объявление или текст, отличный от этого, то я предлагаю направлять обращение к Святейшему Патриарху, в общем-то, кому как позволяет обстоятельства. Можно телеграммой, можно письмом. Пожалуйста, примерно такого содержания, что в таком-то храме, в таком-то приходе, расположенном по такому-то адресу, осуществляется искажение позиции Священного Синода Русской Православной Церкви, изложено в журнале номер 90. в журнал заседания от 6 октября 2008 года. Журнал заседания Священного Синода 6 октября 2008 года. И позиция Синода об извержении сана епископа Диомида и отношение к этому Русской Православной Церкви, изложенного в определении Священного Архиерейского Собора 24-29 июня 2008 года, пытаются исказить и изменить таким образом, чтобы ввести в состояние испуга, в состояние напряжения прихожан нашего прихода, которые борются с присвоением людям номеров, которые не хотят менять паспорт СССР на паспорт Российской Федерации. Конечно, сокращенный текст, что вот в нашем приходе, расположенном по такому-то адресу, осуществляется искажение содержания журнала номер 90 заседания Священного Синода 6 октября 2008 года. А в распространенном письме, если вы пожелаете его направить, можно, собственно, будет изложить все обстоятельства. И таким образом мы как бы высветим вот эту интригу, которая, возможно, задумана, и не дадим ей развиться. Конечно, надеемся, что этого не произойдет. Дай Бог, чтобы этого не произошло в дальнейшем. Но заранее хочу вас об этом предупредить. Также сегодня очень хотелось познакомить вас с решением Президиума Верховного Суда Российской Федерации о реабилитации семьи святого царя Николая и, собственно, самого святого царя Николая, которое было принято 1 октября 2008 года, но пока это решение официально не опубликовано. Может быть, оно просто еще не изготовлено. Обычно 2 недели даются на изготовление постановлений судов Верховного суда или какого-либо городского суда. Поэтому будем надеяться, что после 14 октября мы сможем вас познакомить с полным текстом решения Президиума Верховного суда, которое касается реабилитации как жертв политической репрессии святого царя Николая и его семьи. Но в связи с этим, с происходящим тоже вот в качестве последствий этого вынесенного решения, в прошлой передаче мы как-то коротко останавливались на этом, сегодня хочется зачитать позицию Коммунистической партии Российской Федерации по этому вопросу. В связи с тем, что вот то, что вы услышите, все-таки подтверждает прозвучавшее в итоговом документе собора, который проходил в Екатеринбурге в 90-летие убиения святых царственных мучеников в этом году. Вот посмотрите, в газете «Коммерсант» 2 октября 2008 года, номер 178, опубликовано мнение, которое высказал Владимир Кашин, заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы. Решение о признании погибшего императора и членов его семьи жертвами политических репрессий вызвало неоднозначную реакцию в обществе, пишет газета «Коммерсант». А дальше идет цитата, собственно, слова, мнение Владимира Кашина. «Лучше бы реабилитировали Степана Разина и Емельяна Пугачева. Они хоть за народ выступали», считает зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин. «Надо забыть кровавое воскресенье, ленский расстрел рабочих. Я считаю, что царь в реабилитации не нуждается, говорит Владимир Кашин. Надо оставить его душу в покое. Коммунистов поддержал представитель правительства в высших судах Российской Федерации Михаил Борщевский. Я не согласен с решением Президиума Верховного Суда, потому что нельзя реабилитировать того, кто не был осужден. Царскую семью расстреляли без приговора, поэтому это уголовное убийство». Ну, вот это совершенно неправовая позиция, которой пользовался Верховный суд, отказывая до этого Дому Романовых в удовлетворении их требований реабилитировать семью святых царственных мучеников. Но также газета «Известия.ру» 1 октября 2008 года опубликовала мнение еще одного члена КПРФ, заместителя председателя ЦК Компартии Ивана Мельникова. В прошлой передаче я назвала его Иваном Мироновым, простите, пожалуйста, Ивана Мельникова. Что же пишет «Известия.ру»? КПРФ считает неоправданным решение Верховного суда Российской Федерации реабилитировать царскую семью и называет такую трактовку, в кавычках, временной, заявил первый зампредседателя Центрального комитета Компартии Иван Мельников. Президиум Верховного суда Российской Федерации в среду постановил признать необоснованными репрессии и реабилитировать Романовых. По мнению же Мельникова, реабилитация Романовых – это попытка влезть в те оценки, и это уже пошли вот слова, собственно, Ивана Мельникова, влезть в те оценки, которые уже сложились и даны временем относительно фактов далеких дней истории. Сам председатель Компартии выразил недоумение по поводу целесообразности такого шага. Дальше опять цитата. «Сегодня признавать эту позицию наших предков неверной как минимум неуважительно, а как максимум опасно. Верховный суд взял на себя ответственность, о которой даже не подозревает. Я убежден, что это решение из разряда конъюнктурных, а значит временных. Сегодняшняя трактовка будет рано или поздно исправлена, и все станет на свои места», заявил Мельников, слова которого цитирует пресс-служба коммунистов. Мельников также дал понять, говорит «Известия.ру», что считает репрессии в отношении царской семьи оправданными. Дальше опять цитата. «Это сегодня в наши дни царская семья является красивой сказкой из уст некоторых сладкоголосых исследователей, но они умышленно забывают, что не большевики, а весь трудовой народ, за счет которого наслаждалось жизнью высшее общество, вынесло царской семье приговор и исполнило его», отметил он, назвав расстрел Романовых логичным выплеском народного гнева. По его мнению, эти события могут восприниматься негуманными, но тогда это был единственный, хоть и радикальный способ разорвать узы с царизмом. Это вот буквальные слова Ивана Мельникова. Вот эти слова как раз возвращают нас к тому, что было заявлено на соборе в Екатеринбурге в июле 2008 года. Там было сказано, что в действительности гражданская война в России, по сути, продолжается. В общем, эти слова тогда у меня вызвали тревогу определенную, но когда, в частности, я столкнулась с таким мнением Коммунистической партии Российской Федерации по поводу реабилитации семьи святых царственных мучеников, в действительности я поняла их глубокую правду. Нас призывает бояться решения Верховного суда о реабилитации святых царственных мучеников. Этого ли нам с вами нужно сегодня бояться? На самом деле, конечно, вот те факты, с которыми мы сталкиваемся сегодня, те обстоятельства нашей жизни, в действительности заставляют с особым упованием прибегать к заступничеству и Божьей Матери, потому что вот факты, которые я сегодня собираюсь вам привести в продолжении той темы, которая была начата в прежних передачах, ну, во всяком случае, меня заставляют содрогнуться. В прошлых передачах мы начали тему о связи возникновения эпидемии сверхсмертности в России, которая ежегодно набирает темп, и к 2007 году сокращение населения страны составляет ежегодно около 1,5 миллиона человек в год. Вот, мы попытались обосновать свою позицию о том, что мы связываем возникновение эпидемии сверхсмертности в России с событиями, которые друг с другом очень взаимосвязаны и являются, по нашему мнению, причиной начала этой эпидемии. Это законодательное закрепление медицинской стерилизации в России, начало процесса обезличивания людей путем присвоения им идентификационных номеров – и нормативное закрепление России своего намерения войти в мировую модель устойчивого развития. Вот эти три взаимосвязанных события, они произошли как раз с 93 по 94 год. Вот благодаря статистике точно можно установить начало процесса вымирания коренного населения России. Это период с 93 по 94 год. Причем вот эта эпидемия, она, ее результаты ежегодно набирают темп, она совершенно не собирается останавливаться. В прошлой передаче я остановилась очень кратко на мнении одного замечательного ученого, Игоря Алексеевича Гундарова, который является экспертом Государственной Думы Российской Федерации, профессором Московского государственного университета, доктором медицинских наук, профессором Академии Российской Академии наук, кандидатом философских наук, специалистом в области эпидемиологии и медицинской статистики. Вот на мнение этого человека по поводу эпидемии сверхсмертности, а я сейчас пользуюсь, собственно, его терминологией, и хотелось бы сегодня еще раз остановиться. Он очень серьезно озадачен происходящим. Кстати, он обращает наше внимание в своих работах на то, что, в частности, в работе «Демографическая катастрофа в России. Причины и пути ее преодоления», которая была опубликована в 2005 году. Тогда Игорь Алексеевич, в общем, себя оценивал как атеиста, обращаю ваше внимание на это, и, в общем, последователя Владимира Ильича Ленина. Но, может быть, это и особую ценность придает тем фактам, которые он приводит в своих работах. Вот он напоминает, что в послании президента России Федеральному собранию в 2000 году среди самых острых задач, стоящих перед государством, первостепенной поставлена борьба с депопуляцией, вымиранием народа. «Если нынешняя тенденция сохранится, — сказал тогда президент, — выживаемость нации окажется под угрозой». Это 2000 год, слова тогдашнего президента Владимира Путина. Больше об этом президент никогда не говорил. Во всяком случае, к этой теме так серьезно больше не возвращался. Но мы с вами наблюдаем, что у нас сейчас происходит просто замещение населения благодаря иммиграции в нашу страну жителей других государств. Это, в общем, уже никто не может не заметить. Но я сейчас о другом. Вот Игорь Алексеевич Гундаров, автор вот этой статьи, в частности, к которой я сегодня обращаюсь, задает вопрос, что в связи с тем, что наша страна переживает не нормальный демографический переход, а демографическую деградацию, напоминающую по скорости и масштабам истинную эпидемию, он постоянно пытается найти ответ, какой же фактор является основанием этой причиной этой эпидемии. Он даже называет этот фактор фактором X, вот, проведенный с помощью, я его цитирую, с помощью метода исключения, анализ показал, что известные социально-экономические и медицинские факторы риска не объясняют природы сверхсмертности в России. В данной связи еще раз высказано предположение о существовании неидентифицированного наукой фактора X. Это вот ученые, они никак не могут понять, чем же объясняется то, что с 93 по 94 год в России началась вот эта вот неостановимая эпидемия сверхсмертности, по сути, деградации русского народа.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 362 метра или на частоте 828 кГц.
Апостоли святые, молите милостивого Бога, да прегрешение оставление подаст душам нашим.
Конечно, ученые пытаются анализировать механизмы и причины снижения, в частности, рождаемости. Вопрос о причинах и механизмах резкого снижения рождаемости кажется на первый взгляд простым. Общепринятым является мнение, что всему виной обнищание населения и непомерные финансовые затраты на уход за новорожденным и воспитание детей. Поэтому женщины просто не хотят рожать. Для этого они увеличивают потребление противозачаточных средств и делают больше абортов. Однако тщательное рассмотрение проблемы, говорит ученый, указывает на недостаточность такого объяснения. С этой целью прежде уточним величину снижения рождаемости. Если в конце 80-х ежегодно 1000 женщин возраст от 15 до 49 лет производили на свет 2000 детей, то к концу 90-х лишь 1200. Спад составил 800 нерожденных на 1000 женщин. Каков механизм такого снижения? Если причиной послужили аборты, то они должны были вырасти. Но на самом деле в этот период аборты не выросли, а снизились. К неконтрацептивным механизмам снижения рождаемости, то есть не в зависимости от абортов, относится увеличение среди женщин гинекологических дисфункций, обратите внимание, за 1990-98 год на 240%. Рост распространенности бесплодия на 200%. Наряду с нарушением репродуктивной способности произошло резкое ухудшение здоровья родильниц и потомства. С 90 по 95 год увеличилась частота аномалий родовой деятельности в 1,3 раза. Здесь приводится еще цифры разнообразные, которые касаются уменьшения детородной способности. У мужчин также наблюдалось увеличение частоты репродуктивных повреждений. В результате первично бесплодные браки у молодых стали встречаться в ряде регионов у каждой пятой семьи. И вот посмотрите, какой вывод. Из перечисленного следует, даже если все молодожены вдруг захотят иметь детей, далеко не у всех это получится. Предварительно потребуется проведение в масштабах страны курса лечебных и реабилитационных мероприятий. Но это, конечно, чисто научное. Научный такой, чисто научный выход предлагается. Посмотрите, не только то, о чем мы говорили в прошлых передачах, сверхсмертность, но еще и невозможность родить детей, рост невозможности родить детей на 240-200%. И все это произошло именно в период с 93 по 94 год, как бы одномоментно. Вот в своей работе ученый пишет о том, что иностранные эксперты сначала просто этому не поверили. Они решили, что это какое-то искажение статистики, что этого быть не может. Но затем, конечно, факты заставили их в это поверить. И они решили, что наша нация, она какая-то поврежденная, не такая, как все. Знаете, вот. Но на самом деле ученые приходят к выводу, и в частности, вот и этот ученый, чью статью я сейчас цитирую, что причиной физической жизнеспособности населения зависит не только от условий бытия, материальных факторов, но и от нравственной атмосферы и эмоционального состояния общества, духовных и душевных факторов. А что же случилось такое в 93-94 году, что нарушило нравственную атмосферу нашего общества? Россия вошла, приняла решение войти в модель, мировую модель устойчивого развития. А термин «устойчивое развитие» означает сохранение баланса между населением Земли и ее ресурсами за счет демографического регулирования, то есть искусственного преднамеренного сокращения населения на основании рациональных математических расчетов, которые изготавливаются системами математического моделирования и прогнозирования на основании данных глобальной статистической системы. И вот здесь мы подходим к самому главному, касающемуся основной темы наших передач, в которую, то есть вот в эту глобальную статистическую систему, в обезличенной форме, то есть под уникальными идентификационными номерами, истекается информация экономического и социального характера о всех жителях Земли. Необходимо здесь отметить, что под собственным развитием в данной модели устойчивого развития понимается лишь удовлетворение человеческих потребностей и стремлений, то есть духовный фактор совершенно исключается. Поэтому модель устойчивого развития можно определить так. Это модель удовлетворения потребностей и стремлений, которая основывается на расчетном балансе между количеством потребителей и ресурсами за счет искусственного сокращения населения развивающихся стран, в перечень которых включена и Россия. Причем в этой модели не предусмотрен средний уровень необходимого и достаточного потребления для каждого потребителя или метод подсчета такого уровня. Это ведет к потенциальному неравенству между потребителями, а также к возможности урезания количества потребляемых ресурсов у одних в целях повышения потребления у других потребителей, очевидно являющихся властьпридержащими в данной модели развития, что мы и наблюдаем на судьбе таких стран, как Индия, Пакистан, Китай, Узбекистан. Вот мы говорили об этих чудовищных мерах принудительной стерилизации, по сути, получение с большим трудом разрешения в Китае в настоящее время на то, чтобы иметь хотя бы одного ребенка, оперативного вмешательства для, по сути, кастрации женщин в Узбекистане, вот результаты исследований журналистских. Ну и, конечно, в России. Население этих стран, по сути, приговорено к сверхсмертности для обеспечения качества потребления потребителей, входящих в правящую группу, этих потребителей будущего. И, по сути, мы здесь видим преступную деятельность, потому что построение благополучия за счет сокращения населения по социальному признаку и запланированное отсутствие механизмов гарантированного распределения ресурсов указывают на неправовой, преступный характер процесса создания всемирной модели устойчивого развития. Конечно, общественное устройство, которое нам предлагается, построено на рациональных принципах, в котором Господь и его промысел о мире и человеке отнесены в область действия стихийных сил, является противобожным и, значит, противочеловечным. И в таком обществе необходимо, конечно, изменить систему общественных отношений, то, о чем, собственно, мы с вами говорим и будем с Божьей помощью, если Бог даст, говорить. Но необходимо остановиться на том, что инструментом построения этой модели устойчивого развития является информационное общество с присущим ему идентификационными номерами. И вот под этими идентификационными номерами вся необходимая информация для строителей такой модели, ну и поступает. Поэтому, собственно, мы и посвятили ряд последних передач обсуждению вопросов присвоения идентификационных номеров, то есть обезличивания людей в экономической сфере. Мы говорили о присвоении ИНН. И затем уже начали говорить об обезличивании в сфере отношений по социальному обеспечению. И в прошлой передаче говорили о том, где присваивается идентификационный номер в сфере социальных отношений по социальному обеспечению в Пенсионном фонде Российской Федерации, но что в Пенсионном фонде Российской Федерации он только привязывается к человеку, а где он формируется, собственно, мы не знаем, но происходит вот эта привязка в Москве, и что страховой номер – это личный код, по сути, человека. Он даже по своему назначению превалирует над идентификационным номером налогоплательщика. Обсуждали, что вот это право конституционное на социальное обеспечение глобалисты пытаются превратить в обязанность иметь страховой номер как условие реализации своих прав, да, вот такую подмену правовую. И, собственно, подошли уже к обсуждению конкретных мер противостояния, присвоения и применения страхового номера каждым человеком. Конечно, мы должны понимать, что превращение вот этого страхового номера в обязательные условия получения медицинской помощи или получения пенсии или пособий разнообразных, оно совершенно не правовое, не основано ни на конституционном, ни на материальном праве. И поэтому мы обязаны, не только можем, но обязаны требовать уничтожения присвоенных нам страховых номеров. Часто нас пугают тем, нам говорят, что вот эти страховые номера уже давно всем присвоены, и что, собственно, здесь сопротивляться. Да, в действительности это так. Начиная вот с 93-94 года, сначала в форме реализации пилотных проектов, без закрепления в федеральном законодательстве, а затем уже на основании закона об основах обязательного социального страхования, где страховой номер буквально назван универсальным идентификационным номером застрахованного лица, на основании которого вот ведется учет вот этих вот нас с вами в органах социального обеспечения. Уже вот на, и на основании этого закона затем людям поголовно в России присваивался страховой номер. Работающим на работе и совсем не на основании заявлений людей зачастую, а на основании данных, которые без заявлений работодатели передавали в органы пенсионного фонда, заверяя так называемые анкеты застрахованного лица без подписи работника, очень часто печатью предприятия. Пенсионерам, у которых пенсия на тот период, начиная с 94 года, была уже оформлена, страховой номер, собственно, присваивали по факту оформления и начисления пенсии. Но вот сейчас идет процесс присвоения страховых номеров детям, которые в детских садиках и в школах у нас с вами по спискам администрации детского сада или школы детям присваивают страховые номера, и родителям зачастую в некоторых регионах вот у нас в России просто выдают страховые свидетельства маленьких детей, например, которые в детском саду, четырехлетних. И таким образом, да, в действительности мы можем констатировать факт, что страховые номера присвоены подавляющему числу населения страны. Ну что это значит? Что мы должны перестать бороться с обезличиванием в сфере отношений по социальному обеспечению? Да совсем нет. Знаете, чья-то незаконная деятельность совершенно не является причиной нашей с вами бездеятельности по защите не просто наших прав, а всей правовой системы России. И здесь хочется сказать о необходимости подачи заявления в Пенсионный фонд России, его подразделения на региональном уровне, отделение Пенсионного фонда России, управление Пенсионного фонда России о уничтожении присвоенного страхового номера. Вот раньше мы просили и требовали признать недействительным присвоенный идентификационный номер. Теперь, с 2006 года, с даты принятия закона о персональных данных, мы с вами получили право требовать уничтожения этого страхового номера. Почему? Потому что в этом законе прямо записано, что методы и средства обработки персональных данных людей не должны оскорблять их достоинство, не должны ограничивать их права и свободы. И если такие факты устанавливаются, то либо персональные данные людей должны быть изъяты из таких незаконных систем, либо должны быть внесены соответствующие изменения в работу этих автоматизированных систем. И имея такую базу в виде такого закона о персональных данных, по нашему мнению, просто мы все обязаны подать заявление с требованием уничтожить страховой номер. Также хочу напомнить, что этот закон был принят в 2006 году, и у тех, кому страховой номер, собственно, даже как и ИНН тоже аналогично, был присвоен давно, срок давности исковой по такому требованию истекает в 2009 году. Времени, собственно, для тех, кто хочет подать в суд, осталось немного. Это вот для тех, кому эти идентификационные номера будут присвоены в будущем или вот недавно присвоены, для них срок исковой давности еще долго будет продолжаться, да, 3 года. А вот для тех, кому он присвоен давно, этот срок будет истекать где-то в середине 2009 года, то есть с даты принятия закона о персональных данных. И вот как это произошло в Твери, у меня вот недавно там дело проходило по уничтожению идентификационного номера налогоплательщика, очень интересный разговор состоялся с судьей, который вот буквально в заседании спрашивал, а что же вас устраивает, что у вас идентификационный номер даже в системе? Ну, пусть вы им не пользуетесь, но вам что, все равно, что его обрабатывают там внутри? Вот такая вот интересная информация по поводу необходимости подачи в судебные органы. Ну, конечно, здесь мы должны понимать и четко для себя понимать, разделить, что присвоение номера зачастую помимо нашей воли идентификационного нужно отличать от использования этого номера нами по нашим доброй воле. Понимаете, добровольно. Именно вот это хотят сделать, чтобы люди, которым присвоены идентификационные номера, начали этими номерами пользоваться сами. Ну, знаете, как это цинично выглядит, когда жертвы сталинских лагерей или фашистских лагерей, ветераны войны подают в окошечко на железнодорожной станции, чтобы купить льготный билет на проезд на пригородном транспорте. А там у них стоит вот этот вот лагерный номер идентификационный с правой стороны, страховой номер. Эти вот эти люди воевали, жизни свои, здоровье отдавали за то, чтобы у нас с вами не было этих номеров. А сейчас то государство, которое мы с вами построили все вместе, да, оно этих людей заставляет пользоваться этим идентификационным номером, потому что вот эту систему предоставления этой льготы сразу вводится этот номер. И поэтому наша задача сейчас, понимаете, не сетовать на то, что, ах, вот всем номера уже давно присвоили, а требовать и добиваться того, чтобы, с одной стороны, они были уничтожены, а с другой стороны, ни в коем случае не использовать эти номера. То есть, как бы исключить, связать эти номера в нашей жизни. Конечно, заставляют очень серьезно, вот в частности, в области медицинской помощи, где сейчас уже в поликлинике, зачастую говорят, что если вы нам не представите страховой номер, то никакой бесплатной медицинской помощи не получите. Но вы знаете, в Уголовном кодексе есть статья об ответственности врача за оставление человека, необоснованное оставление без медицинской помощи. И я хочу совершенно официально заявить, что, например, такие объявления, которые висят в нашем городском онкологическом диспансере о том, что онкологические больные не будут получать бесплатной медицинской помощи, если не представят страховой номер, являются, собственно, основанием для уголовной ответственности со стороны тех, кто это заявляет. Потому что у нас бесплатная медицинская помощь финансируется совершенно не исключительно из фонда обязательного медицинского страхования. Она еще финансируется и из бюджета всех трех уровней. И в частности специализированная помощь, то есть особая помощь, например, онкологическая помощь и другие виды помощи специализированные, это прямо прописано в постановлении правительства соответствующем, предоставляется человеку, финансируется из местного или федерального бюджета. И поэтому совершенно не важно, имеет этот человек страховое свидетельство со страховым номером или полис обязательного медицинского страхования. Никто не имеет права у него их требовать, если у него их нет. Он вправе получать помощь независимо от того, входит ли он в систему обязательного социального страхования. И поэтому существует заявление на имя главного врача лечебного учреждения, в которое вы обращаетесь, в котором вы можете изложить требование оказать вам бесплатную медицинскую помощь по такому-то заболеванию без применения страхового номера медицинского полиса обязательного медицинского страхования, так как в этих документах применяется идентификация человека по персональным кодам. Конечно, зачастую человеку, который болеет, переносит какое-то тяжелое заболевание, тяжело переносить все эти брани, но вот на это и рассчитывают эти, в общем, безжалостные глобалисты. Они и наступают на людей зависимых, на людей, которые находятся в тяжелых обстоятельствах жизненных. И поэтому наш общий протест в данном случае – это не только за себя борьба, но еще и вот за этих ближних, которые вот в таком тяжелом положении. И, конечно, нужно вспомнить о наших пенсионерах, получение пенсий которыми хотели и хотят поставить в зависимость от их готовности расписаться в документе, где стоит страховой номер, по сути, личный код человека. Этому мы посвящали ряд передач, и здесь тоже хочется вкратце об этом напомнить. Знаете, хотят сделать так, чтобы человек оформлял пенсию или получал ежемесячно пенсию, все время расписываясь под личным кодом страховым номером. А вы знаете, что очень много людей без пенсии у нас сегодня прожить не могут. Они как бы возложили всю свою надежду, вот эту финансовую, на органы обязательного, на органы социального обеспечения и оказались в такой зависимости от этих органов, которые они, в свою очередь, хотят воспользоваться. Но вот эти все заявления протестные, о которых я продолжу говорить в следующей передаче, если Бог даст, они сведены у нас с необходимыми разъяснениями в такую брошюру «Практические способы борьбы с обезличиванием человека». Эта брошюра оставлена вот и в лавке храма иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша», где вы можете получить ее на неделе. Также вы можете получить эту брошюру у нас по понедельникам с 4 до 7. Но хочу вас предупредить, что 20 октября приема не будет, а уже через понедельник. И с 4 до 7 по адресу Цветочная улица, 16, в помещении Православного культурного центра при храме иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша». Также по всем вопросам, касающимся того, что звучит в наших передачах, вы можете обратиться по телефону 973-1646. А документы, на которые мы ссылаемся, вы можете прочесть на сайте в интернете www.posokh.ru. Еще раз поздравляю всех с праздником. С Богом!